На рассвете, когда до казни оставался один час, он, изнуренный бессонной ночью, вошел в комнату, где стояли колодки. «Фарс окончен, друг», — сказал он полковнику Гиринельда Маркесу. «Идем отсюда, пока наши пьянчуги тебя не расстреляли». Полковник Гиринельда Маркес не мог скрыть презрение, которое вызвал у него этот поступок. «Нет, Аурелиано», — ответил он, — «лучше мне умереть, чем видеть, что ты превратился в одного из продажных наемников». «А ты и не увидишь», — сказал полковник Аурелиано Буэнди. «Надевай сапоги и помоги мне кончить с этой сволочной войной». Говоря так, он еще не знал, что гораздо легче начать войну, чем кончить ее. Ему понадобился почти год кровавой жестокости, чтобы вынудить правительство предложить выгодные для повстанцев условия мира, и еще один год, чтобы убедить своих сторонников в необходимости принять эти условия. Он дошел до невообразимых пределов бесчеловечности, подавляя восстание своих же собственных офицеров, не пожелавших торговать победой, и чтобы бесповоротно сломить их сопротивление, не побрезговал даже помощью войск противника. Ни разу в жизни не воевал он лучше. Уверенность в том, что наконец-то он сражается за свое освобождение, а не за абстрактные идеи и лозунги, которые политики в зависимости от обстановки могут выворачивать с лица наизнанку, наполняла его пылким энтузиазмом. Полковник Гиринельдо Маркес, боровшийся за поражение столь же убежденно и преданно, как раньше боролся за победу, упрекал его в ненужной смелости. «Не беспокойся», — улыбался полковник Аурелиано Буэнди, — «умереть совсем не так легко, как думают». По отношению к нему это было правдой. Он верил, что день его смерти предопределен, и вера облекала его чудесной броней, бессмертием до назначенного срока. Оно делало его неуязвимым для опасности войны и позволило ему в конце концов завоевать поражение. Это оказалось значительно труднее, чем одержать победу, и потребовало гораздо больше крови и жертв. За те 20 лет, что полковник Аурелиано Буэнди провел на войне, он нередко заезжал домой, но всегдашняя спешка, постоянно сопровождавшая его военная свита, ореол почти легендарной славы, к которому не оставалось равнодушной даже Урсула, сделали его в конце концов чужим человеком для близких. Во время последнего появления в Макондо, когда он снял отдельный дом для 3 любовниц, он всего лишь 2 или 3 раза удосужился принять приглашение к обеду и повидаться со своей семьей. Ремедиос Прекрасная и родившиеся в разгар войны близнецы его почти не знали. Амаранта же никак не могла соединить образ брата, который провел юность за изготовлением золотых рыбок, с образом легендарного воителя, установившего между собой и остальным человечеством расстояние в 3 метра. Но когда прошел слух о перемирии, и все стали думать о том, что полковник Аурелиано Буэнди, наверное, скоро вернется домой и опять превратится в обыкновенного человека, доступного для любви близких, родственные чувства, так долго пребывавшие в летаргическом сне, ожили, обретя необычайную силу. «Наконец-то!» — сказала Урсула. «Опять у нас будет мужчина в доме». Амаранта первой заподозрила, что они потеряли его навсегда. За неделю до перемирия он вошел в дом, без свиты, предшествуемой только 2 босоногими ординарцами, которые сложили в галерее седло и сбрую мула, и сундучок со стихами, единственное, что осталось от императорской экипировки полковника Аурелиано Буэнди. Амаранта окликнула брата, когда он проходил мимо ее комнаты. Полковник Аурелиано Буэндия словно бы и не мог вспомнить, кто перед ним. «Я Амаранта», — сказала она приветливо, обрадованная его возвращением, и показала ему руку с черной повязкой. «Видишь?» Полковник Аурелиано Буэндия улыбнулся так же, как в то далекое утро, когда он шел по Макондо, осужденный на смерть, и впервые увидел эту повязку. «Ужасно!» — сказал он. «Как время идет!» Правительственные войска были вынуждены поставить у дома охрану. Полковник Аурелиано Буэндия возвратился осмеянный, оплеванный, обвиненный в том, что он, стараясь продаться подороже, умышленно затягивал войну. Его трясло от лихорадки и холода, под мышками снова вздулись нарывы. За 6 месяцев до этого дня, прослышав о перемирии, Урсула открыла и убрала спальню сына, окурила мирром все углы, думая, что он вернется, готовый спокойно дожидаться старости среди обветшалых кукол Ремедиос. Но на самом деле, за минувшие 2 года, он свел последние счеты с жизнью, и даже старость была для него уже позади. Проходя мимо ювелирной мастерской, прибранной Урсулой с особой тщательностью, он и внимания не обратил на то, что в замке торчит ключ. До его сознания не дошли мелкие, но хватающие за душу разрушения, учиненные в доме временем, разрушения, которые после столь длительного отсутствия потрясли бы любого человека, сохранившего живыми свои воспоминания. Ничто не отозвалось болью в его сердце, ни облупившаяся штукатурка на стенах, ни лохмотья паутины по углам, ни запущенные бегонии, ни источенные термитами балки, ни поросшие мхом косяки дверей. Он не попался ни в одну из всех этих коварных ловушек, расставленных для него тоской. Сел в галерее, не снимая сапог, укутавшись в плащ, словно зашел в дом переждать непогоду, и целый вечер смотрел, как льется на бегонии дождь. Тогда Урсуле стало ясно, что он недолго проживет с нею. «Может, опять война?» — подумала она. «А если не война, то значит смерть». Мысль эта была такой отчетливой и убедительной, что Урсула восприняла ее как пророчество.